Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Сегодня мы заканчиваем разговор о книге «Второзаконие», да, Дмитрий Борисович?
И да, сегодня мы завершим разговор про книгу «Второзаконие», и, соответственно, у нас, ну, завершится цикл, посвященный книге, так сказать, вот этому, этому собранию, которое называется «Пятикнижие». Сегодня мы чуть подробнее обратимся к тем принципам, к тем законам, которые Моисей излагает своим соплеменникам, оставляя это в качестве завещания. Он повторяет весь закон, который, ну, не весь, но там значительную часть тех законов, которые были даны на Синае, но есть и некие очень интересные вещи, которые звучат впервые, и они касаются тех принципов, которыми Израиль должен руководствоваться, когда он войдет в эту самую обетованную землю. И также мы сегодня поговорим про, ну, про некое влияние этой книги, про влияние этой книги на Новый Завет, потому что эта книга, конечно, она была очень популярна среди, ну, вот в эпоху Иисуса Христа, например, да, Христос ее цитирует неоднократно, обращается к ней. Ну и, конечно, очень интересно, что эта книга, она расставляет определенные приоритеты в системе закона. То есть, начиная с 5 главы Моисей до 29 главы Моисей, он излагает те законы, которым Израиль должен следовать, чтобы, так сказать, иметь божественное, так сказать, благословение. И вот этот рассказ, он распадается на две части. Сначала Моисей говорит про 10 заповедей. И получается, 10 заповедей выделены, ну, так же, как и в книге «Исход», они вообще выделены, они первыми даются всему народу. Но здесь эти 10 заповедей, они действительно поставлены как во главу угла, как некое ядро, как некий смысловой центр закона, а все остальное есть его конкретизация, этого десятисловия, декалога. И поэтому не случайно в посланиях апостола Павла, в Евангелии Христос, где вот говорит про закон, 10 заповедей, они занимают свое почетное место. Богатый юноша спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос говорит, соблюди заповеди. Какие? И вот Христос ему перечисляет эти 10 заповедей. Да. Ну, исключая там первое, которое подразумевалось, что юноша знает. А вот там, ну, исполняет, вернее, не знает, а исполняет. А дальше вот, не убий, не прелюбодействуй, не укради там, не лжесвидетельствуй, не пожелай, и вот это вот все прочее. Соблюдай отношение к ближнему. И дальше, когда, Моисей описывает, как вот евреи придут в эту обетованную землю, что для, на чем все должно стоять? Он говорит такие замечательные слова. Это 6 глава. Вот я просто прочитаю, и мы сразу разберем. Это одно из самых удивительных, замечательных мест Второзакония. Вот заповеди, постановления, законы, которым повелел Господь Бог вас, ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, которую вы идете, чтобы овладеть ею. Это 6 глава. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего, все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». Угу. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было и чтобы вы весьма размножились. Как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль». Господь, по-еврейски это Шма Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими, и да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Смотрите, вот это слова, которые... Помните, вот Христа спросили, какие самые главные заповеди в законе? И он говорит: «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей». Да? И вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего, как самого себя». Так вот, первая заповедь – это и есть второзаконие. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всеми силами твоими. Слушай, Израиль». Вот это то, что Израиль должен усвоить, когда он войдет в обетованную землю, и это есть то, на чем, как говорит Христос, весь закон подвешен. Там буквально стоит глагол «висит». Да? Висят все заповеди закона. Вот на этом принципе. Все исходит из любви. Вот давайте два слова скажем, что тут имеется в виду. Это, конечно, заповедь, закон. Но, слушайте, это такой закон особенный. Так же, как и заповедь о любви к ближнему. Почему Христос ставит его во главу угла и говорит, что это главное? Что из этого вытекают все остальные законы. На этом зиждется все. Почему? Потому что вот любовь к Богу здесь заповедана, любви Господа Бога твоего, всем сердцем там и прочее. А это есть ли какое-то дело? Вот много дел предписано в законе, там, субботу соблюдай, там, пищу там запрещенную не ешь, там, десятины отдавай, там, милостыню твори, много-много чего. А вот любовь, что такое любовь? Это есть конкретное какое-то действие, которое Бог от человека предписывает? Ну, вот Анна Дмитриевна, мне кажется, вовсе нет. Потому что любовь не есть действие, а любовь относится к сфере намерения. Это отношение, которое стоит за действием. То есть Христос, Господь говорит Моисею, и потом Христос это как бы указывает как на главную заповедь. Здесь идет речь не про формальную какую-то букву, не про какой-то предписанный поступок, который ты должен совершать там регулярно, да? А речь здесь идет о области, о том, что стоит за всеми твоими действиями, какое отношение к Богу, любишь ты его или не любишь.
Потому что это очень важный вот аспект. Мы с вами говорили в наших предыдущих циклах о том, что христианская любовь, это, которую нам заповедовал Господь, да, это любовь как отношение именно.
Любовь как отношение.
Это очень важно.
То есть действие, смотрите, действие может быть очень хорошим. Допустим, даже возьмем самое лучшее действие. Например, человек занимается благотворительностью, кому-то помогает. Само по себе действие, конечно, неплохо, но что за ним стоит? Мы можем знать, какие мотивы стоят за этим действием?
Конечно, нет. И, кстати, к сожалению, они бывают весьма эгоистичными.
Да, да. Человек это может делать из очень благих мотивов, просто из желания помочь, из желания проявить милосердие, из желания послужить Господу этим самым. Но могут быть и очень такие отличающиеся, конечно, мотивы. Он может попытаться через это прославить свое имя, сделать на этом, понимаете, как это называется, пиар какой-то, да? Он может делать это для того, чтобы государство ему скидывало какие-то налоги, допустим, да? Он может это делать для того, чтобы, получить какие-то социальные бонусы, войти с кем-то в какие-то выгодные отношения. То есть цели могут быть корыстны, они могут быть неправедны, они могут быть какие угодно. Мы этого не видим и не знаем, и лучше об этом не судить. Так вот, Христос говорит, что за всеми твоими деяниями, что бы ты ни делал, как бы ты ни мыслил, что бы ты ни говорил, за мыслями, словами и делами должно стоять вот это отношение к Богу, которое называется любовь. А любовь означает веру, а любовь означает верность, а любовь означает искренность, открытость. И это самое поразительное, потому что древняя языческая религия, она не предписывала любовь к божеству. То есть божеству, к нему отношение прагматическое, дал, взял. а здесь идея служения.
Товарно-денежные отношения.
Товарно-денежные отношения, конечно. А здесь отношение любви – это что-то уникальное для древнего, для древней религиозности, это что-то удивительное. Ничего такого не было. Любовь к Богу – это то, что возвышает, преображает жизнь человеческую, наполняет ее смыслом. «Возлюби Господа Бога твоего». Вот. И тут Господь говорит, Господь есть един, которого нужно возлюбить. Возлюби сердцем, душой, всеми силами твоими. Что такое сердце? Сердце в Библии, конечно, это область намерений. Это означает, что за всеми твоими делами, деяниями и прочим, должна стоять чистое намерение.
Вот тут тоже очень важный момент, так как, к сожалению, в современном мире у нас область сердца – это область эмоций. И поэтому иногда при чтении Священного Писания вот происходит подмена некоторых понятий.
Да,
якобы
да.
Должно быть какое-то эмоциональное вдохновение, какой-то порыв чувственный, но не об этом.
Вообще не об этом. Сердце, это может тебе не очень нравиться, но сердце твое с Господом, поэтому ты идешь и делаешь. Хотя это может быть трудно и неприятно, и много-много чего. Сердце – это область мотива. То есть, что тобой движет? Тобой движет во всех делах, стремись, чтобы тобой двигало, ты был движим во всех делах своих не своекорыстным интересом, а желанием исполнить волю Господа. Вот это будет называться, так сказать, любовь к Нему. Дальше, всей душою твою. Вот душа, Анна Дмитриевна, это уже есть область эмоций. То есть речь здесь идет о том, что стремись полюбить Священное Писание. Вот что всей душою, то есть это пусть тебе. Прилепись к душой своей, к области священного, божественного. То есть ты полюби Священное Писание, Слово Божие, богослужение, молитву, храм. И вот эти вот все вещи, пусть они в тебе рождают радость. Возлюби это, да, и научи, и привей это детям своим. Вот о чем говорит эта заповедь. Вот душа – это уже область эмоций, которая движет человека. Если она не движет, если нет интереса, нет, понимаете, эмоциональной какой-то привязки, то действительно трудно что-то делать. Душа движет человека. И, наконец, третье – всеми силами твоими. Силы у человека – это воля и это разум. Что значит любить Бога разумом своим? Это означает изучать Его Слово, изучать основы нашей христианской веры, изучать то, чему учил Господь Иисус Христос, умом пытаться понять, что нам заповедано и что лежит в основе, что Бог нам открывает. Ну, и это есть наше свободное произволение, понимаете? Вот, это некое усилие с нашей стороны, интеллектуальное и духовное. Вот, что такое эта заповедь. Это получается такое целостное устремление к единому, в котором человек, он тоже становится целостным. Вот так обычный человек, человек, вот взятый в обычном потоке жизни своей, он рассечен на тысячу частей. И психологи хорошо знают этот факт, потому что у нас есть части нас самих, с которыми мы не дружим, мы в конфликте, которых мы подавляем, или которые нас подавляют, от которых мы зависимы, понимаете? Человек говорит одно, делает другое. Одного хочет, другое, так сказать, чего не надо, да, а что надо, то ненавидит. Понимаете? И вот это человек, каждый из нас носит внутри себя конфликт, потому что мы раздираемы. Наше сердце тянет в одну сторону, а наш разум в другую сторону. Так вот, если человек возлюбит единого всем сердцем, всей душой, всеми силами своими, то он тоже станет единым, как стали едиными великие святые, у которых слово не расходилось с делом, и у которых их разум находился в согласии с их сердцем. Они становились целостными. И вот к этой целостности и простоте призвал нас Господь. Вот что есть это, вот что с человеком делает вот этот Божий закон. Это вот первая вещь, на которую я хотел бы вот обратить ваше внимание во второзаконии. Вот. И вот обратите внимание, здесь есть, ну, такие нюансы, которые я немножко тоже пару слов скажу. Вот обратите внимание, что сказано во второзаконии. Вот да будут эти слова сии в сердце твоем, то есть запомни их, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, сидя, идя дорогой и ложась и вставая. Во-первых, вот и древняя еврейская традиция из этих слов сделала вывод, что, во-первых, мужчина, у него есть некая обязанность по отношению к жене, по отношению к детям, чтобы учить их вере. Это обязанность мужчины. Вот, ну, чисто библейское понятие – изучать веру. Женщина занимается домашним хозяйством, у нее дети, у нее там куча всякой работы в этом древнем мире. Сейчас более свободное время, поэтому и условия другие. Но это мужская обязанность, во-первых, изучать заповеди, изучать право, изучать вот эти все вещи, и, во-вторых, это обязанность учить вере тех, за кого он несет ответственность, своих детей. И древние учителя, уже во времена Христа это была традиция, они сделали вывод из этих слов. Смотрите, «сидя в доме твоем, идя дорогой и ложась и вставая». То есть, вставая, произноси эти слова, ложась, произноси эти слова. И когда ты идешь куда-то или сидишь в доме, что-то делаешь, это день. И отсюда традиция сделала вывод, что эти слова, «Шма Исраэль», надо произносить трижды в день. И вот во времена Господа Иисуса Христа многие благочестивые люди, в частности фарисеи, например, они такое практиковали. Они молились три раза в день, и трижды в день произносили эти слова «Шма Исраэль». Вот такая вот интересная вещь. Потом видите, как написано: «Напиши это на косяках дома твоего, на воротах твоих». И евреи до сих пор вешают.
Да, да, есть. Я вот сама была в синагоге, и над дверным косяком у них обязательно есть эта молитва. И перед тем, как зайти в комнату, надо до нее дотронуться.
Вот видите, как это называется — мезуза. То есть это вот там написано вот это благословение и вот это, эти слова, что «слушай, Израиль». И дальше тут написано, что «навяжи их в знак на руку твою, и будут они повязкой над глазами твоими». И поэтому в еврейской традиции мужчина, когда он молится, он навязывает там специальную такую кожаную... Это в другом месте в книге «Исход» более подробно описано, значит, так называемый тфилин. Это такой ремешок с такой коробочкой, куда в свиток вкладывается с этими словами. И он навязывает на лоб себе, на голову и на правую руку, когда совершает молитву. Вот видите, это такая древняя заповедь, которая, собственно, существовала во времена Христа, и какое значение в традиции древнего Израиля ей уделяли. Потом есть еще одно место. Вообще, в Пятикнижии очень мало мессианских мест. Мало. Их не сказать, что прямо очень много, хотя есть. И вот, в частности, во Второзаконии есть такое место, на которое ссылается сам Господь, и которое евреи, ну, придавали ему мессианский смысл. Это Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Моисей говорит, ну, то есть Господь говорит через Моисея: «Пророкой из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И говорил мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев твоих, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить в моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел им говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Смотрите, вот очень интересно. Здесь сказано, что вот Господь через Моисея дал закон, но как же его понимать, как же его толковать? Там же множество всяких сложных моментов. И вот Господь говорит, что пророка я воздвигну, его слушайте из среды братьев твоих, и кто его слушать не будет, того истреблю. Но если пророк начнет говорить моим именем то, чему я не учу, то и учить, призывать других богов им поклоняться, тогда такого пророка предайте смерти. И вот даже с точки зрения грамматики текст построен очень интересно, потому что сначала говорится про пророка в единственном числе, что его слушайте, он вам все разъяснит, и кто его слушать не будет, тот, значит, это будет истребиться. А потом говорится про неких пророков, которые будут учить. И древняя традиция, она из этих слов делала вывод, что сначала, с одной стороны, да, просто Моисей говорит, что у вас после меня будут пророки, которые вам будут возвещать волю Божью. Но если пророки начнут учить чему-то не тому, что в законе изложено, тех не сомневайтесь, давайте, значит, камнями их забивайте, и все, и будет хорошо. Вот. Но традиция сделала вывод, что сначала речь идет о пророке в единственном числе, и это пророк особенный. Это пророк, который придет в последние времена, перед наступлением Царства Божьего, и который и есть вот этот самый будущий Мессия. Мессия как пророк, Мессия как учитель, Мессия как тот, который откроет закон. И когда мы открываем Евангелие от Матфея, мы постоянно видим отсылку к этому образу. Христос как новый Моисей. То есть пророк, подобный мне. Он больше Моисея, но он есть тот, которого они ждут. Они ждут этого нового пророка, который изъяснит им закон применительно к новым реалиям жизни. И здесь Христос, он как раз действует как новый Моисей. В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, от Марка, это, и даже в Евангелии от Иоанна, это прям отсылка к этим словам. В книге «Деяний апостольских» образ Христа как нового Моисея занимает очень важное место. Мы это можем не видеть и не понимать, потому что, ну, мы немножко вне традиции этой, да, но это очень большое значение имеет как мессианское пророчество. Вот такие удивительные книги мы с вами рассмотрели, Анна Дмитриевна. Так что всех благодарю за внимание. Всем спасибо.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания. Sanctificatio in 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 sanctificat